Хвала и благодарность Господу, что это является фактом, который наполняет всю нашу жизнь, потому что мы знаем, что Бог держит свое слово. И наш Господь сказал: «Я иду приготовить вам место и приду снова, чтобы взять вас к себе, чтобы также и вы были там, где я». Мы хотим быть там, где Он. На земле Он находится среди Своих, где двое или трое собраны во имя Его, чтобы услышать Его Слово, Ему поклоняться. Там Он присутствует, чтобы открыть Себя, чтобы говорить, чтобы действовать, чтобы благословлять. Как мы это вчера вечером слышали из Иоанна 10. Господь пришел, чтобы Его овцы имели жизнь и полное изобилие. Враг приходит, чтобы убивать, истреблять, губить. Но Господь приходит, чтобы дать жизнь и изобилие. Я здесь, наверное, в среду вечером упоминал, есть Божьи дети, которых Господь во время их верующей жизни благословил и поставил другим для благословения. Но как раз у сестры Эльснер это, наверное, было так, что когда она слегла от болезни, больше людей услышали о Господе, чем в те дни, когда она была еще здорова и могла ходить. И также свидетельствовала людям. Дословно, это, наверное, несколько сотен из этого местечка, из круга знакомых, родственников, которым всем она могла свидетельствовать с радостью о милости Божьей. И это благословение для многих. Поэтому я хочу просить о том, чтобы мы сердечно молили Бога, чтобы Он также эту возможность использовал для того, чтобы говорить к людям. Что такое наша верующая жизнь, если мы никого не привели к Господу, никому не стали благословением, жили для себя? Какая тогда польза от нашей верующей жизни? Можно усомниться тогда, являемся ли мы верующими, так как Господь сказал: «Я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и ваш плод был пребывающим». И Он говорит: «Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, тогда оно останется одно. Но если оно умрет, тогда оно принесет много плода». Наш Господь хочет дать нам плодоносную, благословенную жизнь веры, которая может стать плодотворной и благословенной для других по милости. Вы ведь знаете, только быть спасенным – этого недостаточно, но другим принести это спасение в слове и деле. И все, что досталось нам, это мы можем и должны передавать дальше. В этом, собственно, открывается ценность того, что Бог даровал нам. Можем ли мы это передать дальше другим? Передать так, чтобы в этом был Бог. Иногда мы это пытались сделать по-своему. Людям говорили все возможное, что они больше не хотели нас слушать. Не хватало любви, не хватало соли, не хватало всего, что, собственно, там должно было быть, чтобы люди действительно ухватились и приняли это в себя. Пусть сегодня будет так, чтобы Господь по милости говорил к нам, чтобы Он последнее время, которое еще остается нам, мог использовать для того, чтобы тебя и меня поставить благословением. Через кого он должен говорить к другим, если не через свой народ? Имеет ли он другие уста? Имеет ли он другие возможности? Он допускает катастрофы, он допускает прийти многому, но свидетельства о милости могут дать только те, которые были помилованы. Только тот, кто был помилован, может свидетельствовать о милости. Только кто был спасен, может свидетельствовать о спасении. Только тот, кому Бог действительно открыл себя, тот может говорить об этом. Все другие будут говорить все другое. И снова и снова исполняется, чем полно сердце, то исходит из уст. Это действительно так, что можно наблюдать эти вещи. С одной стороны, когда кому-то приходит это на ум, могут петься припевы. И с другой стороны, когда приходит первая же возможность, о, тогда из сердца проистекает все другое, кроме того, что прежде звучало из уст. Но когда сердце и уста находятся в согласии, и это происходит только тогда, когда человек находится в согласии с Богом, тогда сердце и уста находятся в согласии, тогда из уст проистекает то, чем наполнено сердце. Если это милость Божья, тогда она из твоих и моих уст будет проявляться как благодарность. И мы будем в состоянии сконцентрироваться на главном и благодарить от сердца Бога за это. Мы ведь живем в такое время, в которое каждого понимает неправильно. Это ведь так. Это почти можно было бы сказать время, которого никогда не было. Я хотел использовать другое слово. В последний момент его поменял. Но вы ведь сами это знаете. Когда сегодня говоришь 15, люди понимают 50. И каждый просто понимает то, что хочет. Это иногда непостижимо. И все же это все принадлежит вместе в картину и течение последнего времени, в котором мы находимся, и мы ничего не можем в этом изменить. Только одно мы можем сделать, и это только с Божьей помощью и по милости, чтобы мы решили, на какой стороне мы хотим стоять, кому мы хотим служить, и кому принадлежит наша жизнь. За одну или другую сторону мы должны принять свое решение. Я в последние дни несколько раз говорил это сам в себе или про себя. Мое решение — это решение Божье. Я не могу по-другому. Есть земные решения, которые человек может принять, которыми он может чувствовать себя связанным. Но есть божественные решения в жизни его детей, и я пришел к тому, чтобы Божье решение ставить на первое место. И Божье решение гласит ему служить и находиться в распоряжении его народа в любых обстоятельствах. Даже когда все стоит вверх дном, это больше не играет никакой роли. Я должен, обязан служить моему Богу, так как это божественная обязанность. Если бы эта божественная обязанность не стояла за этим, что однажды Павел сказал? Он почти произнес клятву и сказал: «Горе мне, если я не возвещаю Евангелие». Он был для этого предназначен. Это было божественное водительство в его жизни, божественное решение. И его он поставил на первое место. Я не могу по-другому. Я охотно отошел бы от дел. Охотно прекратил бы. Я ведь сделал больше, и это я говорю со всей скромностью, чем многие-многие другие, бывшие передо мной. И только вечность это откроет. И какой-то брат сказал мне, брат Франк, вклад, труд человека в Царстве Божьем доказывает, насколько высоко он ценит это дело, которое было ему поручено. И если это является масштабом, тогда я то дело, которое Бог поручил мне, очень высоко ценил и вложил вклад, который навряд ли найдется еще где-то во второй раз. Я не жалею ни об одном часе дня и ни об одном часе ночи, который я вложил в то, чтобы Богу и Его народу послужить, и доверяю, что Господь дарует милость Своим, и что они через все найдут и однажды будут радоваться, что Бог так был милостив к нам, помог, обо всем позаботился и подтвердил свое слово. Я, пожалуй, это уже в среду вечером говорил здесь. Я сам был недоволен проповедью в Цюрихе, как и любой другой проповедью, и сказал, «О Боже, моя память стала такой слабой, и те слова, которые я хочу высказать в следующий момент, пропадают, и это доставляет мне трудности, потому что эти вещи не прошли бесследно. Для меня, напротив, я внешне или по-земному больше не буду таким, как я когда-то был. Но Бог в Своей милости ведь имеет пути и средства все сделать хорошо». Когда же еще потом в Цюрихе этот брат вышел наперед после окончания богослужения, и он вдруг взмахнул своей рукой вверх и вниз и сказал во время проповеди, «Произошло исцеление, и моя рука, которую я больше не мог согнуть, снова стала совершенно нормальной», и начал плакать и славить Бога. Те, которые там были впереди, все это сопереживали. И я подумал сам про себя, как же верен наш Бог. Слово возвещается, и под возвещением слова Бог совершает чудеса и знамения, спасает людей, прощает им грехи, исцеляет больных, открывает себя и благословляет. Что мы еще большего хотим? Бог посылает свое слово и делает здоровым. Вчера ведь было прочитано слово из Иоанна 10, сегодня из Матфея 7. И все так входит одно в другое и связывает нас с Богом и укрепляет нас в вере. Каждое слово Божье поднимает, выпрямляет, даже если оно полностью сокрушительно сходит на нас. Оно поднимает. И человеческие слова иногда могут быть направлены к нам так елейно. Они сваливают нас на землю. Но Божье Слово может к нам и зайти так серьезно, так резко. Где-то в Слове Божьем есть помогающая рука, благословляющая рука, что-то, что нас поднимает. Я верю, мы это чувствуем, чем дальше, тем больше, что Бог под звучанием Своего Слова нас поднимает, выпрямляет, и что Он благословляет нас, и мы чувствуем, что Он близок к нам. Я вчера не указал место из Библии с этим происшествием с Давидом, и, может быть, я сегодня должен его указать, чтобы вы знали, что это так написано и имеет свою правдивость. 2 Самуила, 12, стих 25. В синодальном переводе 2 Царств, 12, 25. От переводчика. Я только хотел бы его зачитать. 2 Самуила, 12, 25. Давид передал его на попечение пророку Нафану, который дал ему имя Едидия ради Господа. В скобочках написано «любимец Господа». Мы вчера подчеркивали, что Давид ведь сам был пророком, и он того сына, которого он любил, в котором он чувствовал, что Господь положил на него свою руку, и что он с ним имеет особенное намерение. Его он передал на попечение, на воспитание пророку Нафану, не какому-то учителю высшей школы, не кому-то, кто мог бы дать ему многое для жизни, но пророку. Но поверьте мне, нет никого на земле, кого Бог может использовать так, как пророка. Нет никого на земле, кто мог бы быть передан на лучшее попечение, чем на попечение Божье, под служением, под присмотром пророка. Итак, это в то время произошло. Как я ведь подчеркивал, Давид в своем сердце знал, что этот сын взойдет на престол, и что он в этом попечении, в этом воспитании нуждается. И все это Бог так устроил и так повел. И мы знаем позже, когда Соломон молился, он не хотел земного богатства. Бог дал это все дополнительно. Он хотел мудрое сердце, чтобы народ Божий правильно вести и вправе наставлять. И потом Господь сказал, так как ты не просил мести своим врагам богатства и славы, я все это дам тебе, о чем ты молился, и еще больше. Также и то, о чем ты не молился. Разве это не чудесно? Бог дарует своим то, о чем они просят, и Он дарует им еще больше, так как наш Господь сказал, вы должны жить и иметь полное изобилие. Я посмотрел вчера вечером здесь на слово в Евангелии от Иоанна в 11 главе. Это ведь слово, которое всем нам знакомо. И потом я посмотрел также в главу 12. И прежде чем я подойду к главе 11, я хотел бы из 12 главы прочитать стихи 9, 10 и 11. Иоанна, глава 12, 9 по 11 стих. «Множество же народа иудейского узнала о том, что Иисус находился там. И они пришли не только ради Иисуса, но и чтобы увидеть Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. А первосвященники совещались, намереваясь убить и Лазаря, потому что многие иудеи пошли ради Него туда и пришли к вере в Иисуса. Здесь две мысли стали мне очень большими. Люди пришли не только ради Иисуса, они пришли ради того, что Иисус совершил в одном человеке. Вы ведь знаете, когда Господь Иисус приходит, тогда Он что-то делает. И тогда приходят люди, чтобы увидеть, и именно увидеть тех, в которых Господь что-то сделал. Что они видят в тебе, что они видят во мне, когда они приходят не только ради Иисуса, но также ради тебя и ради меня, чтобы увидеть нас, в которых Господь Иисус что-то сделал. Они видели Лазаря и пришли к вере в Иисуса Христа. Не в Лазаря, но этот Лазарь был указателем на Иисуса, который прославил себя в нем. Он был указателем пути. Как обстоит с тобой? Как обстоит со мной? Могут ли люди прийти и тебя, как живое свидетельство милости Божьей, рассматривать? Могут ли они прийти, чтобы тебя и меня увидеть, чтобы потом прийти к вере в Иисуса Христа? Это уже вчера стало для меня таким великим. И я не знаю, как мы потом пошли в этом пророческом направлении, но вы ведь знаете, мы приходим на богослужение без того, чтобы говорить Господу: «Сейчас должно быть так и так». Это должно быть так, как Он это ведет и как Он хочет, чтобы оно было. Но сегодня утром это слово не отпускало меня. Здесь говорится: «Множество же народа иудейского узнало о том, что Иисус находился там». И они пришли не только ради Иисуса, но и чтобы увидеть Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Господь Иисус открыл свою власть, и люди пришли, чтобы увидеть тех, в которых Господь мог прославить себя, чтобы увидеть тех, которых Он спас, которых Он исцелил, которых Он воскресил из мертвых, так как они ведь были результатом Его служения, они были итогом Его милости и Его любви. Он ведь не пришел, чтобы послужить самому себе. Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Он послужил. И Он пришел, чтобы взыскать потерянное и исцелить больное. Затем этот стих здесь: «Потому что многие иудеи пошли ради Него туда и пришли к вере в Иисуса». То, что Господь делает в Своих, должно вести других к вере в Него. Не так, чтобы мы сказали: «Смотрите, теперь Господь сделал то и другое», и мы обращали бы внимание на нас самих. Нет. Если Господь в тебе что-то сделал, тогда внимание людей будет направлено на Иисуса, который открыл себя тебе, который тебя спас и который тебя исцелил. Тогда ты являешься живым свидетельством живого Бога. которая без слов указывает на Иисуса, который прославился в нас. И мне пришла такая мысль, что, в общем-то, самое лучшее приглашение, лучшая реклама в Царстве Божьем – это не дорого оплаченные анонсы. Это не реклама, которую можно сделать. Тогда привлекаешь все возможное. Правильная реклама, правильное распространение информации – это когда Бог себя прославляет среди своих. И когда люди слышат об этом, и когда они приходят, тогда они хотят видеть не только Иисуса, они хотят видеть тебя, они хотят видеть меня. И затем прийти к вере, как здесь написано. Вы ведь знаете эту историю. Также и само по себе необычно, когда мы читаем из главы 11, с 1 стиха, то там говорится: «Был же болен один человек, Лазарь из Вифании, из села, в котором жили Мария и ее сестра Марфа». Это была та Мария, которая помазала Господа мировым бальзамом и оттерла ноги его волосами своими. Их брат Лазарь лежал больной в постели. Это напоминает мне о той истории, когда Господь Иисус был в гостях в доме Симона, и вдруг вошла одна женщина и бросилась к ногам Спасителя, выплакалась перед Ним и своими слезами намочила и омыла Его ноги, и своими волосами оттерла их. Здесь Мария описана таким образом, что это была она, которая помазала Господа мировым бальзамом, и Его ноги вытерла своими волосами. И что сказал этот Симон? Он говорил в своем сердце: «Если бы это был пророк, тогда он знал бы, что это за женщина». И вдруг Господь говорит: «Симон, я что-то хочу сказать тебе. Я вошел в твой дом. Ты не омыл мне ног. Ты не поприветствовал меня. Но эта женщина не перестает с тех пор, как она вошла, плакать и омывать мои ноги и вытирать их своими волосами». Здесь это Господь, и теперь говорится, это та Мария, которая помазала Господа, которая оттерла ноги Его волосами своими. И это та же Мария, которая была у ног Иисуса и не пошла хлопотать, но предоставила это Марфе. Слова Господа были так драгоценны для нее, не то чтобы она была ленивой и уклонялась от работы, но в ее сердце было такое глубокое желание быть у ног Иисуса, слышать слова Господа. И что Он тогда сказал? «Твои грехи прощены тебе». И фарисеи думали в своем сердце: «Кто же этот, который говорит, твои грехи прощены тебе?» Фарисеи находятся также и там, куда приглашен Господь Иисус. Также и там они возвышают свой голос. Но это ничего не меняет в том, что Бог намеревается сделать человеком. И если Господь что-то вложил в твое сердце, тогда ты придешь к Нему. Чего бы это ни стоило, тогда пусть люди думают, что они хотят. И ты пойдешь ниц к его ногам и будешь поклоняться ему и слушать слова уст его. Здесь говорится, тогда сестры послали к Иисусу и велели сказать ему, «Господь, вот кого ты любишь, он болен». Это был тот дом, в котором останавливался Спаситель. Тот дом, что-то можно было бы сказать в этой взаимосвязи. В одном месте наш Господь сказал, «Кому много прощено, тот также любит много». Есть просто такие вещи в жизни человека, которые необъяснимы, но которые Бог использует для того, чтобы что-то глубокое, что-то сердечное произвести в человеке, чтобы всякая поверхностность могла закончиться. Тогда сестры послали к Иисусу и велели сказать ему, «Господь, вот кого ты любишь, он болен». Когда Иисус услышал это, то он сказал, «Эта болезнь не ведет к смерти, а служит для славы Божией, потому что Сын Божий должен прославиться через нее». Если бы критики это услышали, тогда они впоследствии могли бы сказать, «Смотрите, там он сказал, что эта болезнь служит не к смерти, но чтобы был через нее прославлен Сын человеческий». И потом все-таки Лазарь умер. И они могли сказать, «Смотрите, теперь он все-таки сказал неправильно». Он сказал правильно. Когда вы читаете эту историю дальше, тогда он говорит, «Наш друг Лазарь уснул». Он знал разницу между смертью как отделением от Бога и переходом на ту сторону верующего человека, который ведь не умирает, но только отделяется и переходит из времени в вечность. Также и ученики в то время еще не полностью это понимали. Здесь ниже написано, позвольте мне прочитать стих 11. Так он сказал, а затем продолжил. Наш друг Лазарь уснул, но я иду пробудить его от сна. Тогда ученики отвечали ему, «Господи, если он уснул, то опять выздоровеет». Иисус же имел в виду смерть Лазаря. А они думали, что он говорил об обычном сне. Видите, речь Господа должна быть правильно понята принадлежащими Ему. Только нашим разумом мы не можем это обосновать и понять. В стихе 14 мы читаем, «Тогда Иисус сказал им ясными словами, «Лазарь умер, и я радуюсь за вас, что меня не было там, чтобы вы научились верить». Замечаете, о чем здесь идет речь? Разве Господь уже прежде не сказал, «О, если бы ты мог верить, ты увидел бы славу Божью». Или это здесь, в конце этой главы. И здесь говорится, «Я радуюсь за вас». Они не были потрясены, что Лазарь умер. Они не пришли и не сказали, «Господь, послушай, ты не ошибся. Ты же раньше сказал, что эта болезнь ведет не к смерти, а чтобы Сын Человеческий через нее был прославлен. Господь, А что теперь? Как мы должны это дело распределить? Вам вообще не нужно распределять. Он распределил. Все вещи находятся в Его руке. Он сказал, «Я радуюсь за вас, что меня не было там, чтобы вы научились верить». Господь радуется, когда мы учимся верить, когда мы в самых тяжелых обстоятельствах держимся верой и Слова Божьего, чтобы Господь действительно мог открыть себя. И потом он говорит, «А теперь пойдем к нему». Тогда Фома, который также носит имя Близнец, сказал соученикам своим, «Пойдем же туда, чтобы умереть с ним». Фома это дело, конечно, не вполне понял. «Давайте пойдем туда и умрем с ним». Может быть, сейчас он испугался, что придет позор, так как Господь сказал, его болезнь служит не к смерти, а теперь он все равно умер. «Ах, давайте пойдем и умрем с ним». Для этого мы все еще имеем время. Если Иисус идет с нами, тогда мы идем туда не для того, чтобы умереть с мертвым, так как Иисус Христос есть воскресение и жизнь. Если мы с Иисусом Христом идем к мертвому, тогда не для того, чтобы умереть с ним, но чтобы мертвый был приведен к новой жизни. Это здесь очень ясно и понятно сказано и изречено. Представьте себе, наставник находится среди них, и все равно Фома говорит своим соученикам, «Пойдем туда, чтобы умереть с ним». Как это должно быть тронуло нашего Спасителя. Потом он туда пришел, и вы ведь знаете эту историю очень хорошо. Упрек или вопрос был таким, если бы ты был здесь, то не умер бы, брат мой. Но Господь, ведь есть воскресение, Он есть жизнь. Он пошел, чтобы отнять власть у смерти. Здесь говорится в стихе 40-м. И Иисус возразил ей, «Не сказал ли я тебе, что если ты веришь, то увидишь славу Божью?» Там, где больше нет никакой надежды, куда вошла смерть, где траур и ничего, кроме сердечной боли, не видно и не слышно, туда приходит Господь. И слушает. Именно там, где наступило такое положение, именно там Господь хочет прославить себя. И Он говорит, «О, если бы ты мог верить, ты увидел бы славу Божью». Сестра сказала, «Он уже воняет». Иногда мы можем сказать, «Я не могу больше выносить этот запах». «Мне достаточно, мне хватит, я сыт по горло». Да, без Господа нам бы было достаточно, хватило бы. Но с Господом мы можем доверять в вере, что Он может принести оборот и прославить Себя. Его воля в любом случае произойдет. И если мы верим, то мы увидим славу Божью. Но Марфа имела совершенно естественную реакцию. Она сказала, «Господь, он уже воняет». Это была не только смерть, не только траур, не только боль. Это уже был отвратительный запах, который распространился. Но чем хуже ситуация, тем больше чудо, которое там происходит. И тем больше Бог будет прославлен. Как часто мы в проповедях брата Бранхама слышали об Аврааме, когда все было невозможно, безнадежно, говоря по-человечески. Там Бог дал обетование. Он мог дать его раньше, когда они были молодыми. Где же тогда было бы чудо? Где бы прославил себя Бог? Как Он сделал бы невозможное возможным? Наш Бог имеет радость в том, и Он говорит здесь своим ученикам, «Наш Господь Иисус, Я радуюсь за вас». Представьте себе, у гроба Лазаря он плакал. Глубокая скорбь охватила его. И своим ученикам он говорит, «Я радуюсь за вас, чтобы вы научились верить». Что-то должно было произойти. Урок веры должен был быть преподан. Он своим ученикам в этой невозможной ситуации дал урок веры не только на словах, но на деле. И в глубочайшей скорби он мог сказать, «Я радуюсь за вас», потому что он знал, что они научатся уроку веры, который останется им на остаток их жизни. Пусть Бог презрит на нас в милости. И если мы сегодня ничего другого не слышим, и если Господь просто сказал бы, «Я радуюсь за вас, что вы находитесь в этой ситуации», тогда мы сказали бы, «Господь, эту радость мы не можем разделить». Но Он радуется ведь не из-за какого-то дела, которое произошло. Он радуется, что Его народу в невозможной ситуации может быть оказана помощь, и Его победа, и Его власть может открыться. Он не имел радости в том, что там так многие плакали, и что был траур, и что вошла смерть. Об этом он не радовался. Он ведь дословно сказал, «Я радуюсь за вас, чтобы вы научились верить». В одном месте ученики сказали, «Научи нас молиться». Здесь они получают урок веры, чтобы вы научились верить, о вере говорить и испытать урок веры – это две разных вещи. Каждый может говорить о вере, но испытание веры, экзамен веры – выдержать, выстоять. И как это здесь было с Мартой, она ведь уклонилась и сказала, «Я знаю, что он в последний день воскреснет». Господь же сказал, «Я пришел, чтобы пробудить его». И она сказала, «Я знаю, что он воскреснет в последний день». Но Господь здесь не говорил о последнем дне, но о том, что именно там, на том месте, в тот день должно было произойти. Братья и сестры, иногда мы думаем, Господь говорит о каком-то другом времени, которое лежит в будущем. Он говорит сегодня к тебе и ко мне. Он хочет нам в этот день заново открыть себя. Он хочет дать нам знать, что Он не оставляет нас на произвол судьбы и что мы должны выстоять в вере. Здесь, в 12 главе, мы читаем это еще раз о Марии. Здесь говорится, «За 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, где жил Лазарь, которого Иисус воскресил из мертвых. Там они устроили в честь него трапезу, на которой Марфа заботилась об обслуживании, в то время как Лазарь находился посреди тех, которые сидели с ним за столом. Видите, и потом мы устанавливаем, что Мария помазала его и так далее. Иисус сидел там, за столом, и Лазарь с ним, и все гости. Мы должны это по милости Божьей совершенно по-новому пережить, чтобы люди пришли, чтобы с Иисусом и с теми, в которых Он мог Себя прославить, сесть и принимать с Ним трапезу, и чтобы благоухание того, что Он совершил, повсюду распространилось. Подумайте об этом слове, которое мы читали. Множество же народа иудейского узнало о том, что Иисус находился там, и они пришли не только ради Иисуса, но и чтобы увидеть Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Люди придут, если они услышат, что Иисус что-то совершил, но они хотят также видеть тех, в которых Он что-то совершил. Итак, вопрос, положа руку на сердце. Господь, сделал ли что-то в твоей жизни? Он явил Себя тебе как верный. Он искупил твою жизнь от погибели. Он простил тебе всю вину и грех и увенчал тебя милостью и милосердием. Тогда люди должны прийти и должны это увидеть. Именно то, что Господь совершил в своих. И также 11 стих 12 главы. «Потому что многие иудеи пошли ради Него туда и пришли к вере в Иисуса». Люди должны что-то услышать, чтобы их внимание было обращено к этому. И если это Иисус, который это совершил, тогда все те, в которых Он мог открыться, станут указанием, свидетельством, и люди придут к вере в Иисуса Христа. Брат, сестра, ты и я, мы должны быть таким живым свидетельством, чтобы другие пришли и увидели Господа, пережили Бога, как никогда раньше. Верите ли вы, что это возможно? Все возможно тому, кто верит. Итак, вы сейчас можете сказать, если бы они пришли сегодня, они бы ничего, кроме смерти и траура и сердечной боли и многого такого не увидели бы и не услышали. Да, это может быть так. Но в тот момент, когда Господь Иисус тоже придет, они увидят и услышат что-то совершенно другое. Тогда сердечная боль закончится, вражда будет удалена, смерть поглощена, так как Иисус, как воскресение и жизнь, пронижит нас своей силой воскресения, новую жизнь дарует нам. Отвратительный запах будет удален, и люди придут, чтобы увидеть тех, в которых Иисус прославился, и придут к вере в Иисуса Христа. Не через твое напряжение. Лазарь не сказал, «Сейчас я посмотрю, смогу ли я стать благословением». Нет, Кого Бог благословляет, тот является благословением. И как часто мы из уст брата Бранхама слышали этот пример. Он говорит, овца, ее не нужно просить, чтобы она приносила шерсть. Она приносит шерсть, потому что она овца. И козлу ты можешь предложить самую лучшую пищу и сказать, будь благоразумен и принеси тоже немножечко шерсти. И там ничего не будет видно. Овца приносит шерсть, потому что она овца. Это соответствует сущности и природе овцы. Дитя Божье, которое искуплено через кровь Агнца, принадлежит к овцам его пастбища и к стаду его руки, ради которых и для которых он истек кровью и оставил свою жизнь. Он ведь сказал, «Добрый пастырь отдает свою жизнь за овец». Он это сделал. Давайте придем к Нему такими, какие мы есть. И Он откроет себя. Он благословит. И невозможное сделает возможным. Если мы являемся семенем Авраама, тогда мы будем крепко держаться обетований Божьих вплоть до самого невозможного. Это было уже в 75 лет невозможно, но в 95 еще намного более невозможно. И все равно все вещи возможны тому, кто верит. Давайте будем держаться за это, воздавать Богу честь в вере. И если мы сегодня слышим, как Господь говорит, «Я радуюсь за вас, что эти вещи так пришли, и я иду с вами, чтобы вы научились верить», тогда мы хотим принять это из руки Божьей, быть благодарными Ему за это, и Он благословит нас. Я не могу по-другому, как верить, что Иисус Христос сегодня тот же, каким Он был в то время, когда Он говорил со Своими учениками, и потом пошел туда, в Вифанию. Вся судьба переменилась, и радость входила повсюду, когда люди слышали, что наш Господь совершил. Есть радость двух видов. Одна – это злорадство о том, что сделал враг, который приносит только смерть. И другая – это радость Господа. И радость в Господе есть наша сила. Хвала и слава имени Господа. Примите это слово как слово Божье. И Бог его ради своего имени и для своей славы по милости подтвердит во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы благодарим Тебя за этот утренний час. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за Твое слово. О Господь! Господь, что мы должны Тебе еще сказать? Мы не можем по-другому, как только открыть наши уста и сердца, единодушно славить Тебя за великие дела, которые Ты также в наши дни делаешь, не только в те дни, но в эти дни, Господь, Ты еще не изменился, верный Бог, но Ты действуешь, Господь, и мы можем также с Тобой действовать. Аллилуйя! Слава Твоему чудному имени! Благослови Твой народ здесь, сегодня утром. Благослови Твоих детей повсюду, где бы они ни были. О Боже, благослови также тех, которые в нуждах. Мой Боже, помоги всем. Это моя молитва. Также и всех, которые в печали, наши братья и сестры в Швейцарии, утешь их, о Боже, тогда они будут утешены. Хвала и слава, честь и поклонение, Господь. Мы просим также нашего возлюбленного брата, благослови, когда он поедет туда на похороны. Будь с ним, пусть Твое слово будет в его устах, укрепи его самого. и чтобы он мог сказать то, что ты хочешь сказать. О Господь, Твоему имени да будет слава. Верный Бог, будь милостив к нам также и сегодня после обеда. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Аминь.